Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». С вами я, Вера Грибанова. Со мной в студии сегодня автор-ведущий программы Андрей Бычков. Андрей, я тебя рада видеть и слышать. Привет.
Очень взаимно. Привет, Вера.
Мы сегодня продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И у нас сегодня потрясающий гость. У нас в гостях Власов Василий Викторович, врач, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, президент общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины». И сегодня мы поговорим о доказательной медицине, собственно.
Здрасте, Василий Викторович. Единственное, что-то вот не очень хорошо мы слышим нашего гостя. Может быть,
Я вот так вот, наверное,
да,
будет.
Давайте так.
Вот так,
да,
хорошо.
Да. Здрасте еще раз.
Салют, москвичи.
Ну, вы знаете, кстати говоря, с января наша радиостанция транслирует еще в Твери. Насколько я понимаю, то есть до этого эфир был только на Москву.
Это правильный выбор, потому что Тверь все-таки настоящая столица России.
Этот вопрос мы сегодня не будем обсуждать.
Это больше в истории, да.
Да, давайте я скажу несколько слов, которые хотел сказать в начале. Дело в том, что на этой неделе у нас был праздник. 8 февраля отмечается День российской науки. Уже не первый год. И, соответственно, в этом году министр образования и науки вручала впервые премию за верность науке в номинации «Лучшая радиопрограмма о науке».
Да.
Я хотел поздравить наших коллег, которые получили эту премию. В частности, вот премию, так сказать, главной лучшей программой стала старейшая программа радиопрограмма о науке, которая называется «Гранит науки», выходит на другой радиостанции, в которой тоже слово «Москва» присутствует, известный. Вот. Ну, к счастью, в шорт-листы и в финалисты попали тоже очень замечательные, хорошие программы, которые мы тоже поздравляем, наши друзья. Ну, в частности, вот Михаил Родин, программа, которая была до нас.
«Родина слонов».
«Родина слонов», они большие молодцы, да, поздравляем. Ну, и нам тоже приятно, что мы тоже вошли в шорт-лист. Так что, в общем, нам тоже приятно. Спасибо,
мы
что нас
отметили.
Спасибо большое. Ну, а теперь к теме нашей программы, потому что, на самом деле, ну, конечно, наши слушатели наверняка нас про это будут спрашивать, все об этом слышали. В понедельник случился мощный инфоповод. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, Российская академия наук опубликовала меморандум, посвященный гомеопатии, и мы, конечно, это сегодня обсудим, потому что наш гость Василий Викторович неоднократно по этому поводу высказывался, вот, и, конечно, сторонники доказательной медицины, наверное, имеют очень четкие по поводу гомеопатии слова, которые они могут донести до наших слушателей. Но так как наш уважаемый гость, президент Общества специалистов доказательной медицины, то все-таки хотелось бы вначале поговорить о доказательной медицине. Тем более это словосочетание, вроде как вот медицина с другими словами как-то у нас хорошо ассоциируется, а вот доказательная, вот... Понятие, принципы доказательной медицины.
Вы уж так все хорошо увязали, что мне остается только прыгать в воду, но я позволю себе тоже кое-что увязать. Вот доказательная медицина – это про то, как принимать решения в отношении отдельного больного или в отношении общества на основе именно наилучших доступных научных данных. Но при этом невозможно не помнить о том, что часть научных данных фальсифицирована.
Угу.
Вот я имею довольно редкое, хотя всем доступное
вопроса.
Удовольствие заниматься в сообществе Диссернет. Я должен сказать, что большинство наших сограждан не догадываются, как много среди преподавателей медицинских вузов, среди руководителей медицинских клиник, среди просто врачей, заведующих отделений, людей, которые являются носителями кандидатских и докторских степеней,
так,
которые они получили самым подлым, обманным образом.
Да вы что?
Да.
Ну, вот
диссертация,
значит,
берется диссертация, защищенная, допустим, саратовским педагогом в Волгограде.
Так.
Там речь идет о псориазе и лечении, допустим, церебролизином.
Угу.
Через год защищается диссертация с тем же самым текстом, с теми же самыми цифрами, только псориаз заменяется на дерматит, а лекарство заменяется на иммунофан.
А текст тот же самый.
А текст тот же самый, цифры те же самые, как будто бы те же самые больные, только они переименованы из больных псориазов в иммунофан.
Больные дерматит.
И вот такого, только вот известного сотни.
Угу. Ну это прям... Не знаю,
да, известного сотни. Поэтому в действительности вот тема фальсификации, тема обмана, тема мошеннической гомеопатии, она очень тесно связана с доказательной медициной. Ну вот возвращаясь к определению. Доказательная медицина, хотя и определяется вот как вариант медицины, в действительности это никакой не вариант. Медицина в течение последних 200 лет стремится быть научно основанной практикой. И в этом смысле получается так, что доказательная медицина – это просто название вот для этого, для мейнстрима медицины. То есть так. То, что должно быть основанное на науке. К сожалению, в медицине не все основано на науке, и никогда все не будет основано. Но это просто потому, что это такая очень сложная социальная практика. Грубо говоря, если вместе поплакать, то больному становится легче. Как мы можем изучать этот вопрос эффективности поплакать вместе, да?
Конечно.
Невозможно. Это чрезвычайно сложные некоторые аспекты, они никогда не могут быть окончательно исследованы. Но все-таки в основе, прежде всего, к тем вмешательствам, которые вводятся вновь, которые придумываются технологически, в отношении их должны последовательно применяться научные методы проверки эффективности и безопасности. И вот доказательная медицина, она хотя и покрывает принципиально все поле медицинской помощи, все поле, тем не менее она концентрируется и основное внимание уделяет тому, например, нужно ли вот эту болезнь лечить этим лекарством при таких симптомах. Вот это и является ее острием. И вообще, по большому счету, ни один нормальный человек не должен возражать против того, что некоторое состояние надо лечить теми методами, эффективность и безопасность которых доказана.
Ну, в основном все сконцентрировано на двух понятиях. Мы первое проверяем эффективность, а потом смотрим уже на клинических исследованиях безопасность еще раз на практике.
Не совсем, не совсем. Все-таки безопасность происходит? Всегда идет с эффективностью вместе.
Вместе, да?
Начиная буквально со второй фазы клинических исследований.
А вторая фаза это что?
Когда на небольшой группе подбирается дозировка и смотрится на первые эффекты. Этому всегда уделяется на первой и второй фазе мало внимания. Почему? Потому что там пациентов мало. Но это не означает, что это не работает. Почему? Вот, например, было за последние лет 5 два случая, когда лекарства вводили впервые в небольших группах, там по 3-4 человека, и эти добровольцы здоровые, получавшие это лекарство, умирали, а некоторые, значит, становились инвалидами. Просто почему? Потому что легкомысленные ученые, проводя такого рода эксперимент, они не догадывались, что нужно сначала одному вести, там, через два дня другому. Они просто делали инъекцию сразу 3-5 человекам, и бабах, через 4 часа, 5 часов получали у всех осложнения.
Василий Викторович, ну а нет ли такого, что у нас там сначала все-таки просто, как говорится, в пробирке мы что-то, да, смотрим, а потом, ну, наверное,
как,
на крысах там
еще... Как они прошли исследования
ещё...
на млекопитающих?
Да. Как они дошли до вот фазы с людьми?
Вообще-то общая практика такая, что сначала в голове, потом на доклинические исследования на разных биологических объектах и уже только потом на людях. Так и называют доклинические и клинические исследования. Но дело в том, что человек, хотя тоже, конечно, животное, но без перьев ходит на двух ногах, занимается политикой, отличается от животных.
Отличается.
Вот. Мы все с удовлетворением отмечаем, хотя могли бы думать больше о том, но как он похож на животное.
Да.
Так вот, оказывается, что человек сильно отличается все-таки. Генетики любят проценты высчитывать. Вернее, так скажем, люди рядом с генетикой любят высчитывать проценты, насколько мы процентов там отличаемся от курицы или от шимпанзе. Мы отличаемся. И вот как раз с лекарствами вот эти эксперименты показывают, что очень многие вещи нельзя на животных предсказать. Есть даже такая неприятная вещь, которую до сих пор не все еще воспринимают нормальным образом, что оказывается, история медицинских исследований последнего столетия показывает, что исследования на животных практически бесполезны для человеческой медицины.
Как интересно.
Кажется чудом, потому что мы же привыкли к тому, что там Иван Петрович Павлов собачкам там операции, они у него сок позвонку отделяли, это переносится на людей, да? Нет, вот оказывается, медицинские исследования с моделированием болезней и так далее, они имеют очень ограниченную полезность для медицины. То есть люди, которые систематически исследуют этот вопрос, они говорят, что нет, если мы хотим что-то знать об эффективности лекарств у людей, мы вынуждены проводить проверять эксперименты на людях.
Ну, мы пару раз с этим сталкивались. Да. Вера, может быть, помнишь, у нас была программа, посвященная химическому канцерогенезу, там мы говорили со специалистами из онкоцентра имени Ронца, имени Блохина, о том, что исследования на, скажем, мышах или на других животных
не всегда
дают другие результаты. Результат. Там механизм отличается, скорость метаболизма вот этих вот выведений. Иногда то, что работает хорошо на одном организме, не работает на другом. Поэтому здесь мы с вами согласимся. Я хотел нашим слушателям подключить их к нашей беседе, напомнить, что нам можно, мы выходим в прямом эфире, нам можно отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 и написать в Telegram, говорит МСК-бот. А во второй половине до нас можно будет даже дозвониться по телефону 7373-94-8. Сейчас мы хотим немножко теории, ну, немножко объяснить как-то. И вот у нас уже есть сообщение, я хотел пару зачитать. Вот ваш коллега, который подписался, Алексей, врач, пишет, это мы не догадываемся, мы это знаем, какое отношение имеет к доказательной медицине и гомеопатии. Наверное, Алексей имеет в виду тот пример, который вы вначале привели с диссертациями. Я хотел пояснить. Во-первых, Алексей, ну вы же коллега, вы же как раз внутри системы, вы, наверное, как раз обязаны об этом знать и понимать. А во-вторых, наш гость сказал, что он является участником диссернета. Может быть, наши слушатели некоторые не знают. Вот, может, мы попросим вас хотя бы пару слов сказать, что это за сообщество, и вот связать, может быть, ответить Алексею. Какая тут?
Диссернет – это такая общественная организация, преимущественно объединяющая ученых. Коллектив совсем небольшой, вы о нем можете прочитать, о его деятельности в самых разных местах. Детально об этом пишет довольно много профессор Гельфанд. На «Эхе Москвы» подробно рассказывает Пархоменко. Профессор Ростовцев очень хорошо пишет, он как раз является таким вот машинно-аналитическим и юмористическим центром этого коллектива. Началось все с того, что стали проверять отдельные диссертации, а теперь проверены уже многие тысячи, и, к сожалению, обнаружено, что очень много диссертаций фальсифицировано и переписано друг у друга. Самый подлый вариант, конечно, который возмущает всех, соприкоснувшись с этим, это когда берется диссертация по экономике шоколада и переводится в диссертацию по экономике говядины путем замены шоколада на говядину по тексту. Все знают это.
Опять же.
В программе MS Word, так же, как и в других, есть функция текстуальной замены.
Ну,
все упоминания шоколада заменяются на все упоминания говядины, при этом даже цифры в тоннах остаются те же самые. И тем не менее защищаются эти доктора экономических наук, они продолжают жить. В медицине точно так же есть примеры, когда кровь заменялась на лимфу мужчины, на женщин. То есть, к сожалению, подлость человеческая, она проникает везде, в том числе и в медицинскую науку. Об этом нужно помнить постоянно, но я хотел бы для баланса правильно сказать, что доказательная медицина и вопрос фальсификации и проблемы гомеопатии, они соприкасаются, но они не перекрывают друг друга полностью. Среди людей, практикующих гомеопатию, при том, что это лженаучная теория и практика неэффективная, при этом там существует достаточное количество людей, которые проводят вполне себе корректные исследования. Именно потому, что корректные исследования проводились, мы можем эти корректные исследования обобщать и утверждать, что гомеопатия неэффективна.
Вот, так как у нас программа научная, мы как раз
давайте
произнесли
про метод,
слово «корректные исследования». Вот давайте скажем нашим слушателям, что же такое вот корректное исследование по-настоящему? Вот что в науке, в медицине, в современной считается корректно проведенным исследованием?
Я подозреваю, что у этой передачи слушатели все образованные, и они хорошо...
Надеемся.
И они хорошо знают, что если что-то происходит после чего-то, это не означает, что по причине чего-то.
Абсолютно.
Но человеческий мозг...
Пост-хок, эрго-проб... Питер Хок. А нет, это вследствие, значит...
Ну вот видите, вы даже латынью отравляете радиослушателей. Так вот, но, к сожалению, человеческий мозг так устроен, что он воспринимает последовательность как причинную связь. И это впечатление о последовательности сохраняется очень устойчиво. Людям кажется, что если они вот по притче, я люблю ее, если вот я бублик съел и наелся, так в следующий раз, когда буду голоден, надо будет бублик съесть. И вот и это срабатывает, повторно подтверждает само себя.
Вот на примере бублика, извините, что перебил, это забавно и смешно. Вот у нас был биолог Александр Панчин ровно год назад, мы с ним тоже говорили об определенных заблуждениях, он приводил другой пример, на мой взгляд, тоже юмористичный, что есть такая закономерность, что люди, которые с утра, у которых болит голова, они, как правило, спали в ботинках. Вот. Или человек, который спал в ботинках, у него, как правило, с утра болит голова. Вот здесь есть это тоже. Но мы понимаем, что...
Что причина-то что, совсем не
да,
в этом, на самом
причина,
деле.
Причина совсем не в этом. И одно событие не связано с другим. Они связаны только косвенно. Да.
Вот таких, к счастью, большинство людей, если они берут на себя труд задуматься и вот на эти примеры посмотреть, то они согласятся, да, наверное, но все равно очень трудно человеку, который принял гомеопатическое лекарство и ему полегчало, не считать, что ему помогло это лекарство. К сожалению, это к сожалению,
психологически это факт. Сложно.
Вот, поэтому в медицине примерно 150 лет назад сформировалась идея о том, что нужно лекарства и вообще методы лечения проверять правильно. А правильно как? Правильно на одном человеке проверить практически невозможно. Почему? Потому что исход лечения у человека, он зависит от многих причин. По большому счету, надо сказать, что профессия врача, она такая очень печальная профессия, потому что, в конце концов, все его больные умирают. И он,
ну, так или иначе.
Да. И врач выписывает всех больных, которые выжили, да, из стационара, он выписывает их всех с выздоровлением и улучшением. Но он понимает, что большая часть этих больных, их ишемическая болезнь никуда не делась, бронхиальная астма никуда не делась, атеросклероз, аневризма. То есть это все больные, которые ушли от него...
Ну, вы имеете в виду на время на какое-то?
Да,
а
непонятно,
опять...
непонятно, насколько ну, они да. ушли от него на своих ногах в результате его лечения, и насколько это зависело от природы. Ну, верующие люди скажут, там, от провидения, от Божьей воли, да?
Да.
Вот. Поэтому врачи сами по своим результатам, наблюдая, ничего не могут сказать. И про каждого отдельного пациента мы ничего не можем сказать, потому что мы никогда не узнаем, а если бы мы его не оперировали, что бы было? Например, каких-то 50 лет назад при остром животе, когда вот острый аппендицит, там, грубо говоря, да, при остром животе считалось, что нужно абсолютно немедленно оперировать, потому что если этого не делать прямо сейчас, то, значит, у человека будет перитонит, и он умрет. А потом к концу 20 века выяснилось, что, оказывается, лучше подождать.
Как интересно.
Да. Почему?
Так, только не воспринимайте внимание, не относитесь к этому как к совету.
У нас просто дискуссия.
Доктор должен решать насчет того, подождать, не подождать. Почему оказалось? Потому что, оказывается, часть таких случаев при выжидательном введении не требует операции.
Понятно.
При этом не просто скальпель не тупится, значит, если операция не делается, да, но очень важно, что не нарушается целостность брюшной полости, не травмируются серозные покровы в животе, не возникает потом осложнений в виде непроходимости и так далее. То есть помимо того, что не делается операция, в общем, не наносится вред, который неизбежен при операции. И вот сегодня... Ну, почти во всем мире хирурги при остром животе придерживаются такой выжидательной тактики, оперируют только тех, кого надо. В этом смысле получается, что врачи, которые 50 лет назад всех оперировали, всех оперировали быстро, да, быстро, но они же делали это из лучших побуждений, они же не знали, что будет, если не.
Ну да, Василий Викторович, да. А возвращаясь немножко к исследованиям, у нас, ну, кто-то знает, а кто-то, наверное, не знает. Есть много всяких названий, там, двойное слепое рандомизированное исследование.
А вот мы как раз сейчас к этому делу и подходим.
Да, вот
просто очень важно, мне казалось, и я надеюсь, что слушатели меня извинили, если это оказалось неважно, сказать о том, что вот просто если лечить и смотреть, накапливать опыт,
да, мы
то вот это ничему не учит, к сожалению. Как правило, можно уверенно говорить о том, что опыт – это накопление ошибок.
Угу.
Опыт это накопление. Человек может повторять одно и то же неправильное действие день за днем, год за годом. Поэтому правильное действие – это то действие, эффективность и безопасность которого показана в хороших исследованиях. Какие хорошие исследования?
Вот
хорошие
да.
исследования – это когда одного больного лечат бобофероном каким-нибудь, да, а другого бобофероном не лечат. И тогда получается разница между лечением и нелечением. Вот. Но надо, чтобы эти два больных были одинаковые. Двух больных одинаковых
симптомами...
не бывает. Поэтому создают группы больных.
Угу.
И вот если проведено правильное исследование на однородных больных, то тогда можно сказать, что да, если взять типичного больного с простудой, красные глаза, сопли, кашель, красное горло, да, вот если взять типичного такого больного, то лечение его с помощью бобоферона, оно не приводит к улучшению исходов. Вот на основании такого исследования можно это говорить уверенно. И вот тогда больной задается вопросом: доктор, а мне идти покупать этот самый эргоферон? А доктор ему говорит: вы можете, конечно, купить, но исследования показывают, что таким пациентам, как вы, mm-hmm. таким пациентам, как вы, это лекарство не помогает. И тогда пациент говорит: нет, пойду лучше возьму там бурятского бальзама.
Ваши коллеги просят ссылки на исследования. Вот смотрите, какие въедливые слушатели.
Дело в том, что давать по радио ссылки на исследования, тем более в отношении фантастического препарата бобоферон, достаточно затруднительно.
Ну, вы скажите, где вот эти концепции, например,
конечно,
изложены, там,
значит,
условно говоря.
Прежде всего, я должен сказать, что, к сожалению, для тех, кто на английском не читает, получить хорошую информацию пока еще довольно затруднительно. Но все же, в этом отношении прогресс есть. Если вы пойдете на сайт Центральной научно-медицинской библиотеки, там есть такая федеральная электронная библиотека. В ней в том числе собраны рекомендации по введению отдельных больных. Они, некоторые из них, на мой взгляд, очень плохи. Большинство посредственные, но некоторые вполне себе хорошие. Почему? Потому что в некоторых областях, в онкологии, в кардиологии, в эндокринологии, в общем, работают довольно нормальные специалисты, которые опираются на рекомендации хороших международных организаций. И вот эти рекомендации, которые они там дают, сформулированы, они для Минздрава, они не утверждены Минздравом, но для Минздрава сделаны, они, в общем, вполне себе неплохие. Тем, у кого хватило в школе или после школы упорства овладеть английским языком, или кто научился пользоваться Google-переводчиком, это еще легче, да?
Да.
Вот. Тех я адресую на сайт guidelines.gov. Это сайт, поддерживается на Национальной медицинской библиотеке сайта Соединенных Штатов. На деньги американских налогоплательщиков все могут им бесплатно пользоваться. Идете на guidelines.gov, вводите название лекарства, которое вас интересует, или название болезни, которое вас интересует, и получаете доступ к лучшим, подчеркиваю, не вообще к тому, что в мире разработано, а к лучшим рекомендациям, которые есть в мире. Они структурированы, оценены, очень, очень хорошо это сделано. А давайте я еще последнюю...
А вот маленький вопросик. Там название какое, торговое или МНН? Что мы там ищем в этой системе?
К счастью, постепенно для того, чтобы людям было удобно, стали помещать и то, и другое. То есть можно искать и по международному, и по торговому.
Угу.
Ну и, наконец, вот для тех, кто хочет такую более повествовательную информацию, которую можно было почитать, я рекомендую поход на сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании. У них есть раздел для пациентов. Он очень большой, он прекрасно написан и содержит в очень хорошем обновляемом состоянии. Я очень жалею, что наше Министерство здравоохранения, хотя и получало вроде деньги на то, чтобы сделать информацию для пациентов, ничего подобного не создало. А проект «Так здорово» или как там «Жить здорово» оказался таким позором, о котором лучше не вспоминать. Я надеюсь, что наши радиослушатели на этот сайт никогда и не пойдут.
Хорошо, спасибо нашему гостю. 12:30, сейчас уходим на новости, а потом вернемся к нашей теме.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Учёный свет».
Что это дело?
Здравствуйте, в эфире программа «Учёный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет.
Вера, привет.
Привет.
У нас уже есть звонки, это очень здорово. Мы обещали во второй половине. Видимо, тема вас заинтересовала. А какая же у нас сегодня тема? Тема у нас сегодня, мы обсуждаем доказательную медицину, но у нас есть инфоповод. В понедельник комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук выпустила меморандум, посвященный гомеопатии. Это все обсуждают, да, и мы не можем не дать компетентный научный взгляд и ответ по этому поводу, если кто еще не слышал. Кто у нас в гостях? У нас сегодня гость, который вот по доказательной медицине, уж кто-кто, самый главный специалист по доказательной медицине. Власов Василий Викторович, врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, президент общественной организации Общества специалистов доказательной медицины. Василий Викторович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, очень рада вас видеть.
Спасибо. Так, значит, наши слушатели возвращают нас к первой части программы. Просят коротенько еще раз название сайта.
Ну, вот... Ой, сколько у нас вопросов уже посыпалось, да. Очень здорово.
По поводу названия сайта есть английское слово. Рекомендации, guideline. Guidelines, множественное число, guidelines.gov. Gov от слова government, правительственные американские сайты так называются. Национальная служба здравоохранения NHS. По этому NHS ищите и находите для пациентов там раздел. Все находится очень легко. Подчеркиваю, на guidelines лучшие рекомендации, отобранные во всем мире и обновляемые, а на сайте для пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Все для пациентов повествовательно, коротко и очень просто.
А вот наверняка у некоторых людей вопрос возник, а почему же это все вот на американском сайте, на британском? У меня есть своя гипотеза, можно я скажу ее? Мне кажется, что вот был такой человек, врач, которого, не знаю, как правильно назвать фамилию, Кохрейн, вот, который, собственно, я так понимаю, ставил у истоков вот этой самой доказательной медицины.
Ну, это не совсем так. Все-таки идея доказательной медицины значительно старше. Как я уже сказал, она корнями уходит в середину XIX века. Вот есть такой старый профессор в Копенгагене, Генрик Вульф. Он еще в 64-м году опубликовал книжку, которая называется «Рациональная медицинская практика», где он просто описывал, как рациональную, свойственную психически здоровому человеку способ лечения, когда применяются научно обоснованные вмешательства. Вот в этом смысле просто конец 80-х годов – это момент, когда кристаллизуется эта идея под влиянием Томаса Чалмерса, Соединенные Штаты, Арчи Кокрейна, Великобритании. И, конечно же, очень важно, что в конце 80-х годов появляются компьютеры, которые позволяют перемалывать литературные данные.
А, да, это действительно важно.
И вот как раз этот вот момент, конец 80-х, начало 90-х годов, 88-й год, это год, когда впервые врачи в клинике обращались, допустим, по ходу операции, ну, в экспериментальных целях, по ходу операции обращались к компьютерной базе данных и уточняли процедуру операции. 89-й год в Соединенных Штатах было вынесено судом решение в пользу пациента, который, значит, с наказанием медицинской организации, потому что врач на авось дал рекомендацию из своей головы, а в это время, как потом было через 2 года показано судом, в это время уже были опубликованы данные о побочных действиях препарата. То есть вот в конец 80-х годов, когда идея о том, что врач должен опираться на новые научные данные, и у него есть возможность, она была полностью проверена. И вот 93-й год – это год создания Кокрейновского сотрудничества, The Cochrane Collaboration, нынче называется просто Cochrane. Библиотека Cochrane доступна всем через, опять же, лучше всего это делать через Национальную медицинскую библиотеку Соединенных Штатов, GAV. И там можно по ключевому слову, сейчас поиск стал очень комфортным, раньше он был такой технологичный, а сейчас очень комфортный, можно найти информацию практически о любом лекарстве, касается ли это там какого-нибудь афобазола или эргоферона, или чего-нибудь такого вполне себе причудливо китайского или русского. Почему? Потому что если статья о клиническом испытании орбидола публикуется, допустим, в русском терапевтическом архиве, а он индексируется, то, соответственно, там появляется реферат. И в этом смысле получается, что, допустим, если какая-то компания публикует свои материалы, понимая, что они говённые в каком-то местном журнале, да, то они становятся в мире невидимы. А если она представляет материалы в серьезный журнал, в нашу клиническую медицину, в терапевтический архив, они становятся для мира видимыми. И поэтому мы ориентируемся именно на такие базы данных. И вот тем, кто ищет более продвинутой информации, вот можно ходить и смотреть, собственно, рефераты статей в PubMed.
Спасибо вам.
Нас поправляет, пишет не ГАФ, а ГОФ. Пишется это ГОФ, но это первый слог в английском слове government, правительство. Да, оно
да
обычно...
простите, пожалуйста, надо было сказать GOV, сказать. Конечно же, произносится ГАФ, а пишется ГОФ, да?
ГОФ, да. Ну, чтобы
как вот бы... какие дотошные у вас радиослушатели.
Дотошные, да, не, ну, чтобы не ошибиться. Знаете что, Василий Викторович, у нас висят много звонков, и давайте я попрошу надеть наушники. Мы же обещали пообщаться с людьми. Вот, попробуем поговорить. Алло, добрый день. Вы к нам,
Скажите,
к нам по поводу доказательной медицины?
А можете вы объяснить, в каком виде лактобактерии могут пройти через кислотный барьер в желудке и попасть в кишечник?
Так, спасибо. Ну, вопрос, это вопрос консультация доктора, но я понимаю, что здесь ирония отчасти, наверное.
Я позволю себе уделить этому, хотя это можно было бы отвергнуть этот вопрос, поскольку он очень специфичный. Дело в том, что идея о том, что в кишечнике должны быть правильные микробы, их туда надо как-то заселить, она является достаточно старой. Вот французский ученый, выдающийся Илья Мечников, он это изобрел в свое время, он больше всего написал, хотя не он был вообще самым-то первым основателем этой идеи, но с ним это больше всего связано. И он тогда такую болгарскую палочку предлагал для этих целей, и с той поры идея заселения кишечника правильными бактериями через рот с помощью квашеного молока, она доминирует. Я подозреваю, что в значительной степени это связано с тем, что Илья Ильич был человеком вполне традиционным, и ему перспектива принятия здоровых микробов с дозой кала от здорового донора через рот или через клизму, она, возможно, ему была эстетически чужда.
Сейчас это рассматривается
Но человечество за последние 100 лет дошло вот до этого, и теперь успешно заселяют кишечник людей, которые имеют те или иные проблемы с помощью клизмы, с помощью перорального приема взболтанного кала. И самое эффективное то, что наблюдалось, это когда зонд вводят через рот ниже желудка, в желудке же жуткая кислота, да, ниже желудка, в 12-перстную кишку, и туда вводят вот взболтанный кал. Сейчас проводится масса исследований по разным показаниям, и, конечно же, здесь вот наблюдаются очень большие эффекты, в то время как справедливо в вопросе прозвучало, конечно же, лактобактерии ни черта не заселяются. Вот. Обобщение огромного исследовательского материала вот уже в 21 веке опять проведенное показало, что эффекты от приема всякого рода эубиотиков и вот этих лактобактерий, бифидумбактерий и так далее, они, если и обнаруживаются, то они совершенно микроскопические, они не стоят тех усилий, которые прилагаются.
Василий Викторович,
у нас были, кстати, микробиологи тоже в гостях, да. Можно отослать к их программам с их участием.
На самом деле, мне тут показалось, что просто вопрос именно про форму. Ну, то есть, да, все же там в таблетках или в суспензиях.
Неважно, какая форма, но через рот не работает.
Всё,
нас немножко
понятно.
Увели от доказательной медицины.
Это
здорово, что...
на поверхности лежит, поэтому...
услышали доктора в эфире. Вот. Да, я понимаю, что это, наверное, отсылает нас, опять же, к обсуждению того, что такое дисбактериоз, а есть современные, в общем, интересные исследования.
Давайте не будем дисбактериоз.
Да, всё, это мы отсекаем. Так, еще добрый день.
Доброе утро, Борис Семенович, деревня Володина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Семенович. Вы это к нам хотя бы по доказательной медицине?
Вы знаете, во-первых, меня немножко смущает, почему именно доказательная, а, допустим, не информативная медицина.
Ну, вам сейчас ответят. Хорошо, это первый вопрос.
И еще один у меня вопросик. Что мешает нам, допустим, в масштабах нашей страны создать компьютерную базу данных по всем болезням. Это, по-моему, не такие уж будут громадные затраты, поскольку каждый врач у нас теперь имеет, как правило, свой ноутбук личный и так далее.
Или просто компьютер на рабочем месте.
Будущее.
Спасибо вам за вопросы.
Ну, первое, не судите строго слова. Англичане, канадцы долго думали, какое придумать название, назвали evidence-based medicine, а потом мы думали, как назвать, коротко назвали доказательная медицина. Некоторые предпочитают другие названия. Главное не в коротком названии, а в существе дела. Короткие названия, как правило, являются
условностями.
Вот. А что касается, почему не создать, тут вот какая история. Во-первых, оказывается, что создание такой вот базы данных с хорошей информацией, оно имеет смысл только в том случае, если это дело все обновляется. И это оказывается довольно дорогой проект. Почему дорогой? Потому что недостаточно посадить умного Петю, который будет с утра до вечера, значит, в книжках ковыряться и туда переписывать и копировать. Оказывается, нужно вот эту информацию очень много над ней надо работать для того, чтобы ее интегрировать в то, что сделано. И должен вам сказать, что за последние 20 лет технологии переработки научной информации для того, чтобы ее привести в порядок, готовые для использования врачами и пациентами, они очень сильно изменились. Я обращу внимание врачей на самый, вероятно, может быть, врачи есть среди нашей аудитории,
да,
поэтому
есть.
Я позволю себе. Такой проект DynaMed. DynaMed. Это проект подготовки самых обновляемых, самых крутых рекомендаций. Так вот, для того, чтобы эта база данных с информацией по болезням и методам лечения обновлялась в режиме хотя бы с опозданием на пару недель, да, сотни работников полноштатных работают, и помимо этого еще с ними работают множество добровольцев по всему миру, которые помогают это делать. То есть это дорогой проект. Он, конечно же, очень нужный проект, но я боюсь, что при нашем состоянии системы здравоохранения такой полномасштабный проект просто невозможно реализовать. Первое, это, конечно, это бедность, но второе, это еще и большие гуманитарные проблемы. К сожалению, у нас существует система так называемых главных специалистов Минздрава, которые такие царь по желудку, царь по глазам, царь по ушам, да, и вот все эти главные специалисты, они находятся в длительной, многолетней, иногда многодесятилетней связи с производителями определенного оборудования для этой специальности, производителями специальных лекарств и так далее.
Увы,
это очень большая сила.
Давайте
так, про гомеопатию. Молодец.
Потому что иначе мы не успеем.
Мы договорились в перерыве, что последние минутки мы уделим внимание гомеопатии. Я еще раз напомню, кто наш гость, чтобы потом к этому не возвращаться. Значит, у нас в гостях Василий Викторович Власов, врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, президент общественной организации Общества специалистов доказательной медицины. И, кстати говоря, член той самой комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которая в понедельник опубликовала известный меморандум о гомеопатии. Поясните для наших слушателей, что это значит, что за меморандум и к чему, так сказать, хорошая она, плохая, стоит ли ее запретить, может быть, наоборот.
Гомеопатия плохая, запрещать ее не надо. У нас в стране и так достаточно запретов, некоторые из них, как вы знаете, совершенно паскудные. Но вот я должен сказать, что это, когда мы говорим, что она лженаука, это означает, что она и была объектом рассмотрения как все-таки система знаний. Все-таки гомеопатия – это не, допустим, не иридодиагностика, не диагностика по фолию какая-то, да? Это все-таки такое представление о человеке, о болезни.
И, скажем так,
далее,
в основе ее лежит определенная гипотеза, да, которая просто не получила экспериментальное подтверждение. Ну и плюс там есть еще соображение здравого смысла.
Более того, у них там своя система подтверждения, экспериментирования. То есть это такая альтернативная система.
Да.
Именно поэтому ее имело смысл рассматривать как псевдонауку. Именно поэтому. Кроме того, это практика и способ извлечения прибыли.
Да, это, кстати, важно понимать.
Ну, вы знаете, вот у меня, когда я просматривала материалы по гомеопатии, у меня вообще родилось такое представление, что... Вот вы вначале сказали о том, что можно вместе с пациентом поплакать, ему станет хорошо, но это не является, да, каким-то проверяемым эффектом и так далее. Вот в гомеопатическом приеме я очень часто отметила для себя, что пациенты говорят, нам нравится ходить вот к врачу-гомеопату, он уделяет нам много времени, он с нами разговаривает. Так может быть здесь психотерапевтический
какой-то эффект?
Давайте разделим.
Вот я два вопроса тогда задам.
Давай.
Второй – это твой вопрос.
Ну, давай.
А первый вопрос – это... А почему она все-таки не работает? Вот чтобы, может быть, люди, которые впервые об этом слышат, вот они говорят, мне вот назначили гомеопатический препарат, подруга сказала, что он работает. Вот почему она не работает? А второе, вот то, что спросила Вера. А, допустим, если она все-таки работает, то, может быть, это просто такая вот практика с элементами психотерапии?
Сэр, вопрос, почему не работает, не имеет смысла.
Вот если, бы, не это, да,
вот если, бы, вот если бы это работало, тогда имело бы смысл
Хорошо.
Отвечать, почему и как это работает. Да? А если не работает, какого черта?
А тогда это была бы Нобелевка уже какая-нибудь.
Значит,
да?
Вот пытались люди, которые практикуют гомеопатию, которые сомневаются в гомеопатии и которые критически относятся к гомеопатии, самые разные люди, пытались провести самые наилучшие возможные эксперименты для того, чтобы проверить, что будет, если лечить гомеопатию, не лечить гомеопатию. Эффекта, который можно было бы обнаружить, не обнаружили. Вот. Поэтому, поэтому мы говорим, что не работает. Подчеркиваю, что мы никогда не можем утверждать, что сотовые телефоны не вызывают рак мозга. Да? Мы только можем говорить, что мы не обнаруживаем вредного эффекта сотовых телефонов, да? И на основании этого спокойно им пользуемся, потому что он не обнаруживает.
Ну, тут еще такая история, что эффект от воздействия сотового телефона на мозг, он для нас может быть загадочным, и под это надо какие-то гипотезы, какие-то подтверждения, экспериментальные данные. А вот по поводу гомеопатии, да, существуют разные препараты.
Гомеопатия не менее загадочная.
Загадочная, но для человека, может быть, химика, фармацевта профессионального, самое загадочное это в гомеопатии, что иногда бывает, что препарат не содержит действующего вещества. Вот, поэтому здесь просто входит в конфликт со здравым смыслом?
Нет, никаким образом не входит в конфликт со здравым смыслом. Все абсолютно ясно. Гомеопатия не может работать и не работает. Не может работать, потому что там ничего нет, а не работает, потому что это проверяли и ничего не обнаружили. После этого принимать гомеопатические лекарства могут только странные люди, и оставим это на их совести. Тем более, что, подчеркиваю, нормальные гомеопатические препараты, они, конечно, обманные в том смысле, что они не стоят тех денег, которые за них просят, да, сахарные шарики не должны столько стоить, вот. Но если люди их покупают, ну и бог с ним, пусть покупают. Беда заключается в побочных эффектах, и об этом мы написали достаточно хорошо, я позволю себе повторить, значит,
да.
Беда заключается, что люди не обращаются за нормальной медицинской помощью, и второе, гомеопатические препараты, поскольку они до сих пор в основном во всем мире находятся вне строгого контроля, как лекарства, они сплошь и рядом становятся причиной отравления, и там содержится в них черная что.
Вера, а теперь твой вопрос.
На самом деле я могу только озвучить интересный вопрос. Значит, слушатель 63-й пишет, что на диагностике по фолю живут в Германии, и там достаточно исследований. Вот поясните, о чем вообще?
На продаже героина живут во всем мире. Это не означает, что нам нужно срочно распространять героин.
Ну нет, здесь не так все драматично, но просто к тому, что и гомеопатия тоже в Европе активно прописывается и так далее. Хорошо, вот так и другой вопрос. Вот то, о чем мы говорили в перерыве. Я все-таки его задам. Чисто
Давай.
Вот моделирую, как вот сидит человек, который слышал об этом меморандуме, допустим, даже, может быть, не читал, но примерно имеет картину. И говорит, хорошо, допустим, я доверяю комиссии, я доверяю академикам, которые говорят, что это, значит, лженаучная вещь и...
Ну, не стоит прислушиваться к этому.
Эффекта нет.
Да.
Вот. Соответственно, а как определить простому человеку гомеопатический препарат?
Ну, да.
Здесь не все так классный
вопрос.
Совершенно верно. Часть гомеопатических препаратов маскируется под лекарства.
Ага.
И иногда маскируется очень хорошо. Потому что некоторые гомеопатические препараты зарегистрированы даже как лекарства. простой способ, который доступен каждому, это посмотреть на дозировку действующего вещества. Она прямо на упаковке указывается обычно. Угу. Если там написано, что действующее вещество такое-то и содержится в количестве там, 0,25 грамма или 0,001, то есть там, 1 миллиграмм, да, то это не гомеопатическое средство. Гомеопатические средства, они содержат количество действующего вещества такое малое, которое существующими приборами не определяется. В этом смысле гомеопаты, конечно же, абсолютные мошенники, потому что они продают лекарства, в которых сами не могут обнаружить своего действующего вещества. Угу. Ну, вот так вот, ну, так устроен этот бизнес, так устроена эта деятельность. Увы.
Так, ну давайте тогда еще время остается. Звонки. Алло, так, мне кажется, мы уже. Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему у нас в России врачи борются с холестерином в крови, а в Америке борются с воспалениями, вызывающие выработку нашей печени этого холестерина?
Так, спасибо вам за вопрос. Вопрос тоже такой довольно специфический.
Ну, холестериновая идея, холестериновая теория атеросклероза до сих пор является доминирующей. Препараты, которые сегодня во всем мире применяют для профилактики и лечения атеросклероза, они формально они нацелены на это, на холестерин. И это записано во всех гайдлайнах по всему миру, в том числе и в России. Но действительно, сегодня довольно распространена скептическая точка зрения насчет того, что статины, наверное, помогают, но не факт, что они помогают через снижение холестерина, что может быть через влияние на процессы воспаления. В этом смысле как раз вот доказательная медицина, как, такой
да,
вот,
как
просвещенный скептицизм, она предлагает не больно-то много внимания уделять объяснениям эффекта лекарств. Почему это происходит, да, не искать особенно этого ответа. Важно, чтобы было доказано, что лекарство помогает. То есть, если прием статинов относительно безопасен и снижает риск развития инфаркта миокарда, значит, надо их использовать.
Ну а как же механизм? Ну, это же
это страшно увлекательно, механизм и так далее, но главное, чтобы лекарство помогало. Это как с идеей коммунизма. Идея-то очень хорошая, да?
Угу.
Вот реализация хреновые результаты дает. Вот с лекарствами очень важно, чтобы лекарства давали хорошие результаты. Для многих лекарств мы сегодня просто не знаем объяснений.
Хорошо, я поняла. А вот мы заикнулись, да, про статин. Ну, такой вопрос, да? Есть несколько поколений. То есть вышел там один статин, потом другой, потом третий. И у нас резкий скачок, да? То есть уже новый препарат дает лучшие результаты. То такой вопрос очень тонкий по поводу инновационности. То есть выходит новый препарат, и он, допустим, инновационный. Вот как это реализуется в нашей стране и в других? Потому что у нас есть препараты, которые
используются. Когда я слышу про нанотехнологии, у меня сразу достается пистолет, я начинаю стрелять человека, который...
Надеюсь, сегодня
я не говорю про нанотехнологии, я говорю про инновационность.
Инновационный – это такой же buzzword. Значит, вот ваш радиослушатель был прав, когда он указал насчет механизма и так далее. Оказывается, одна из ваших вещей, оказывается, что статины и близкие препараты, которые очень сильно снижают холестерин, не обязательно очень сильно приводят к снижению риска. То есть это одна из причин сомневаться в том, что статины действуют через снижение
концентрации
холестерина.
Здесь я поняла, но а вот у нас в стране инновационные новые препараты, да, то есть новые, которые только вышли, они
быстро... Просто назови их новые, уже
ну, давайте, да, новые, без инноваций. Они быстро приходят, скажем так, да, в практику врачей? Ведь у нас же есть там долго используемые препараты.
Некоторые препараты у нас очень долго не приходят. Некоторые препараты, и я бы сказал, большинство все-таки приходят в разумное время, то есть сплошь и рядом в течение первого года после того, как они регистрируют в Соединённых Штатах.
Давайте, может быть,
спасибо.
Дадим наш
есть
совет
еще?
Нашим слушателям. Нет, просто я вижу много звонков и много вопросов, но я чувствую, что просто слушатели увидели доктора, который все знает и на все вопросы отвечает.
Это обманчивое впечатление.
Это обманчивое впечатление, он сам сказал это. Значит, но, может быть, мы дадим общую рекомендацию, что по всем противоречивым вопросам вы обращаетесь все-таки к специалисту компетентному.
Ну, конечно же, если говорить о медицинской помощи, то единственный серьезный способ получения хорошей медицинской помощи – это обращаться к хорошему врачу. Говорят, что недавно об этом была дискуссия, и я должен сказать, что вывод относительно справедлив. Спрашивайте доктора, читает ли он по-английски.
Все, спасибо большое, всем до следующей субботы. Спасибо нашему гостю.
Спасибо, господа.